друзья. В гостях у Михаила Лайтмана, профессора, ученого-каббалиста. Сегодня мы поговорим об основных принципах воспитания детей. Здравствуйте, профессор. При работе с детьми сталкиваешься, что у одного один упрямый, другой жадный, третий, у третьего высокомерие, четвертый сам уничижает себя. Вот правильная работа вот с этими свойствами, она...
Давайте организуем группу, ага, в которой жадный будет следить за порядком, там, допустим, да, там какой еще...
Упрямый.
Упрямый. Дадим ему следить за каким-то еще. В общем, каждому поручим то дело, которое по его душе. И посмотрим, как они будут с этим справляться. А потом поручим им противоположные действия. И таким образом уравновесим. То есть, опять-таки, ни в коем случае нельзя ломать их свойства. И в каждом человеке они останутся. Потому что то исконное... наше, то есть запись, информационная запись, которая существует в нас, просто на генетическом уровне, она останется на всю жизнь, ее невозможно никак изменить, но ее можно приспособить, дать ей такую форму применения, которая будет полезна для окружающих. И поэтому мы должны смотреть, как это сделать, воспитывая его только по пути его. Если человек очень скрупулезно, систематически, сделает из него бухгалтера. Да? Если он расточительный и так далее, сделай из него, допустим, расточительность на наиболее лучше всего применима где-то, может быть, с животными, с растениями и так далее. То есть там, где он может больше отдать, на таком вот уровне, может быть. Любые свойства, они очень полезны. Нет такого свойства, которое было бы вредно. Мы уже говорили о том, что если у него есть побуждение к угрозам, к убийству, сделай из него забойщика скота, там, что-то еще. То есть дай выход всем его свойствам так, чтобы он реализовал себя. Не надо ему показывать примеров никаких со стороны до того, как мы видим его свойства исконные. Потому что очень часто человек видит, а вот уважают каких-то там физиков или лириков, поэтому я хочу быть физиком или лириком. А данных у него никаких. И вот он лезет и лезет туда и пытается быть вот таким вот, как там какой-то этот пример. И в итоге ничего у него не получается. Ни жизни общей, ни личной, никакой. То есть нам надо ориентироваться заранее по рекомендации инструкторов, его воспитателей, куда его профилировать.
Вы могли бы чуть-чуть вот еще прояснить вопрос? Вы сказали, хорошо, вот есть, допустим, жадность, и мы предоставляем возможность для реализации вот этого свойства, но параллельно с этим нужно ему все время давать возможность побыть в противоположном свойстве. Это как? Что вы имеете в виду?
Чтобы он увидел, чтобы он понял, чтобы он осознал, что существует, ну, немножко не совсем его подход и взгляд к жизни. Но мы должны уже руководствоваться действительно всеми этими его свойствами и для рекомендации его второй половины, что называется, и вообще для рекомендации его места в коллективе, в выборе профессии, я уже сказал, это все... То есть все эти, если мы говорим о гармоничном обществе, то мы должны в итоге составить такую карту человека, чтобы нам было ясно или по таблице, или по какому-то образу внутреннему его движение внутреннее, его запросы. То есть от него наружу, и снаружи его, его желание к себе. И таким образом более-менее увидеть, где же его место в общем, в социуме, в обществе. Это, конечно, нам кажется, что это большая работа, но на самом деле, если все равно мы воспитываем детей в группах, и у них там постоянно есть прикрепленный воспитатель, который ведет вот такой дневник за каждым ребенком, компьютерный небольшой дневник, который заполняется там, и в итоге проясняется нам картина, мы ее обсуждаем там раз, допустим, в квартал, видим, так это или нет, давайте попробуем перепроверить, так это или не так. То есть формируется постепенно у нас четкий образ. И у нас существует возможность в процессе его становления, этого ребенка в человека, у нас существует возможность добавить ему какие-то, знаете, как при приготовлении какой-то пищи, добавить немножко соли, немножко перца, немножко сладости, там чего-то еще. То есть мы можем увеличить какие-то занятия с ним, дать ему какую-то еще книжку почитать особую или еще что-то, доформировать, чтобы компенсировать в правильном использовании. Не в том, чтобы удалить какие-то его свойства или подавить, а в том, чтобы дать еще больше понимания правильного использования всех его свойств. Но это работа, это лепка человека. Но лепка не по нашим пониманиям, представлениям, а дать ему максимальную реализацию.
Еще такой вот вопрос. Я обратил внимание, что здесь ваша организация уделяется такой вот... Ну, это чем отличается? Если люди берутся что-то делать, то они доводят это дело до конца. Это даже вот в песнях, когда здесь групповая песня, она всегда доводится до конца. Это очень редко бывает. Обычно люди завершают, начали и бросили. Вот в воспитании, в детском, вот этот принцип его нужно сохранять или относиться... Вот начали, давайте доводить до конца, или все-таки смотреть по обстоятельствам?
А как-то не довести до конца? Оставить человека на полдороге?
Ну, допустим, взяли какое-то групповое действие, решили сделать. Вот мы запланировали сделать то-то и то-то.
Ой, нет, это очень плохой пример.
Плохой, да?
Это очень плохой пример. То, что мы не довели до конца. Нет. То есть мы можем остановиться посреди, убедиться, что мы неправильно шли, мы должны сесть вместе, обследовать, проанализировать весь путь, записать конкретно что, увидеть, что мы оказались в тупике, и поэтому мы вместе принимаем решение идти обратно или в какую-то сторону. Но тот путь, который мы прошли, мы должны все равно для себя проговорить, что мы сделали его не зря, мы на нем научились. И только потому, что мы дошли до этого состояния, мы теперь видим, что оно тупиковое, и что нам надо брать другое направление. А если бы не прошли, не увидели бы это. То есть мы не ошиблись. Мы просто сделали... Мы идем все равно вперед. Просто сейчас мы запланировали цельное действие, а сейчас уже посреди даже, не достигая цели, мы увидели следующий этап нашего развития. То есть это не ошибка. Угу. Вот так надо. Иначе у ребенка остается, конечно, очень нехорошее представление о жизни. Он будет на полдороге бросать то да сё. Это неверно.
Следующий вопрос – это про подготовку к любому действию. Мы говорили о том, что важнейшим является именно подготовка. И у меня вопрос. Дети вот в нашей этой системе, они, я не знаю, они дома должны готовиться? Или они должны готовиться заранее, накануне, с вечера? Или должны к действию готовиться? Вот сели перед самим действием, там 10-5 минут подготовились, и потом только начали...
Самое общее и верное в этом правило – всегда быть связанными между собой. То есть, если у них у всех существуют эти телефоны ихние, для них это практически вербальное общение, я бы сказал. Так что нет уже никаких проблем. То есть вся подготовка, вся работа, все, что происходит вместе. Знаете, как сейчас говорят, что вообще все будет делаться через, эти телефоны. То есть и голосование, и вообще мнение, и все. Человек скоро будет работать через это, и все будет через... Да, так что не надо ему практически никаких домашних заданий, никаких предварительных подготовок. Это все рассылки от инструкторов, получение сообщения, обсуждения с другими и так далее. Вы представляете, когда ребенок начинает общаться и воспринимать материал не в чтении, в нудном этом для них, и не в каких-то заданиях и в решениях задачек, примеров, там, копаний в каких-то там источниках, а непосредственно в общении между собой. Это колоссально развивает человека. Это делает из него не треугольника, а, понимаете, это действительно делает из него человека. И он получает не меньшее количество знаний. Ведь мы очень мало на самом деле получили знаний, с которыми работаем, из книг. Мы намного больше получили в виде слухов, в виде занятий непосредственно с людьми там, или в опытах и так далее. А переключение человека на книги, оно не восполняет общение. То есть даже огромную массу материала, которую человек должен воспринять в естественных науках, в образовании, он тоже впоследствии сможет перенести это в облачение такое, когда будет воспринимать в виде общения. Когда в общении они будут воспринимать понимание этих физических законов, химических законов очень намного проще, намного легче. Это не фронтальное такое обучение, стоит учитель, нудно тебе чего-то говорит, а ты слушаешь, не слушаешь, и он обязан тебе сказать, и ты обязан сидеть и слушать. Это все должно быть больше на природе, больше в опытах, больше в кругу. И когда вот так вот в обсуждении, и вот давайте смешаем это с этим, и давайте попробуем это с этим, это похоже на детскую игру. И тогда это всех привлекает, то есть вызывает интерес, то есть вызывает желание, возможность понять, возможность воспринять и впитать то, что здесь происходит. То есть только таким образом, я думаю, включение вот такое вот в коллектив, когда посреди что-то между ними решается, это и тоже ключ хороший к образовательной системе, не воспитательной только.
А сейчас в системе и воспитания, и образования ключевым таким явлением стало создание мотивации для ребенка. То есть ребенок ничего не хочет делать, и все ломают голову над тем, как создать мотивацию, как замотивировать, как создать эту пружину, которая поможет ребенку что-то делать. Вот если я правильно понимаю сейчас, то вот эта система, которую мы сейчас описываем, она будет настолько саморегулироваться, что вообще вопроса о мотивации как такового его стоять не будет. Ребенок будет естественным образом делать все, что необходимо этому
сообществу. Он естественно воспитывается в этом кругу с младших лет, с самых маленьких лет. Его родители участвуют в этом также, его сверстники участвуют в этом также, родители его друзей. То есть мы говорим уже об обществе, в котором других практически ценностей, целей не существует, как правильное взаимное сочетание между собой, ровные отношения, когда ценность общества ставится выше ценности человека. И если у него, он ощущает, что именно такое отношение одобряется, у него не остается другого выхода. Он, естественно, таким образом воспринимает мир и себя внутри этого общества. И поэтому я не вижу здесь никаких проблем с мотивацией. Мы с вами говорили о вознаграждении, это все возможно. Мы говорили с вами о судах, обсуждениях, дискуссиях, поощрениях и порицаниях, которые выносятся на, это, на этом детском собрании между собой и так далее. То есть все это его постепенно-постепенно формирует. Ведь изо дня в день, в течение лет, если мы говорим о ребенке, начиная с 3 лет и до 18-15 лет, это же жизнь. А мы в это время ничего с ним не делаем практически. Мы так формально относимся к этому, что это просто ужасно. Это мы проигрываем после этого всю остальную жизнь. Она уже заранее проиграна. И это в наших руках. А этот маленький человечек, что он знает и понимает? То, что мы не организовали вокруг него правильную среду, которая бы его сформировала, он же не в состоянии это сделать. Поэтому я считаю, что если мы это все правильно сформируем во имя наших детей, а в принципе, что у нас есть, то мы получим через 15 лет поколение, которое будет совершенно иным. В нем не будет всех тех язв, всех тех ужасов, всех вообще пороков, мутаций, которые есть сегодня в нас. Но, по крайней мере, попытаться нам надо, иначе мы видим, что мы просто по наклонной вниз.
У меня тогда вопрос. Вот в этой, во всей системе есть место, и если есть, то в чем оно волевому усилию человека?
Ни в чем. Совершенно. А если общество мне показывает, как хорошо или плохо, и если я, естественно, желаю подставить себя под общество, так моя природа создана из самоуважения, из поощрения, из порицания, из всего, то для меня нет проблем. Я естественным образом, даже без всяких усилий, делаю то, что полезно мне и им. Только лишь правильное сочетание человека с обществом решает эту проблему, ему не надо никаких усилий, никакой энергии для того, чтобы себя преодолевать. Ему не надо ничего преодолевать. Но мы потому что здесь подходим к гармоничному обществу, которое гармонично связано с природой. Это, в принципе, задача, которую мы должны решить в этом кризисе, в глобальном и интегральном. Это он происходит от того, что человек против природы, противоположен ей. Поэтому, а природа действует на собственном горючем. Это мы должны затрачивать огромное количество энергии. Если как только мы включаемся в гармонично во всю природу, все в нас происходит, между нами происходит такой замкнутый цикл, как кругооборот любой энергии вообще всего в природе. И нам, у нас нет необходимости вообще ни в каких силовых вообще энергию взять на преодоление чего-то, не надо ничего преодолевать. Я становлюсь гармоничен с природой, мне легко делать то, что она от меня требует. Просто превращается в какой-то вечный механизм, как сама природа.
Но то, что вы рассказываете, оно очень, это настолько легко и интересно, что даже вот, удивительно. Вот слово такое. Насколько это просто, то, что вы описываете?
Я вам скажу. Если это придумывать сейчас, и для взрослых людей это невозможно. Угу. Но если мы попытаемся сделать это для детей, то мы видим на примере, на нашем, с сотнями наших детей, насколько это возможно. Понимаете? Вот это проблема. Давайте не будем примерять это общество, о котором мы говорим, эти взаимоотношения на себя. Мы уже динозавры. Нам это не поможет. Но мы ради наших детей сможем сделать это так. И природа специально создала в нас такое отношение к ним и создало в них такое условие, значит, слушаться нас, если это с младших лет, что мы можем это сделать. И вот если вот что интересно, как только вы начинаете так относиться к маленькому человечку, вы видите, что он не смотрит на вас презрительно. Вы видите, что он согласен идти вместе с вами и слушать вас. То есть сегодня люди рождаются, дети рождаются именно для этой системы интегрального глобального воспитания. И если вы к ним относитесь по-другому, они на вас не воспринимают. Вы не работаете на их чистоте. Понимаете? Это не их волна. А как только вы начинаете к ним вот так относиться, сразу же начинают понимать, о, он со мной разговаривает. И начинают к вам относиться как действительно к чему-то существующему, а не к какому-то там механизму, который призван только их обслуживать.
А существуют ли какие-нибудь особенности работы с подростками, которые не прошли вот этих всех стадий, но все-таки стремятся вот войти в это интегральное общество?
Да, у нас есть такие случаи. Это только зависит еще и от поощрения. То есть создание для них необходимых условий. Вплоть до мест встречи между ними, с музыкой, с гитарами, с баром с маленьким, девочки, мальчики. Все, к чему они привыкли. Но постепенная адаптация к нашей системе. У нас помогает во многом том, что у нас есть телевидение, огромная студия с оборудованием, с отделы по работе в интернете, с обработкой фильмов, программ и так далее. И они в этом участвуют. Им это интересно. Эти съемки, обработка кино, телевидение, монтирование, создание всевозможных сайтов интернетовских. Мы им позволяем это все делать. Мы им создаем все условия. И таким образом постепенно начинаем их вовлекать в собственную систему. И внутри нее они уже постепенно от духа, который они чувствуют, они уже переходят на другой уровень, что ли, взаимодействия. Постепенно смягчаются, постепенно начинают ощущать другую ценность в жизни и так далее. Есть очень много случаев, когда даже те, которые как бы неудачно были, такие подростки, которые в 13-14 лет вдруг оказались в нашей системе, вышли из нее и через год-два пришли.
А есть какая-то разница в моем вот отношении, как я строю взаимоотношения, допустим, с взрослым человеком и там с подростком 14-15 лет? Именно я как-то должен по-другому с ним общаться, разговаривать? Или также на равных?
Если это из этой же системы, из нашей?
Да.
Нет, никакой. Мы наоборот, мы пытаемся сделать среди них абсолютно те же самые отношения, те же самые занятия, как мы занимаемся, они занимаются. У нас есть система, допустим, телевизионная и интернетовская и так далее, и у них есть своя система. То есть мы пытаемся сделать среди них буквально мини-мир. Такой маленький. И он не маленький, он, в принципе, большой. И в нем бы они смогли бы буквально во всем подготовить себя. И одновременно мы пытаемся дать им навыки всевозможные. Не только воспитание, а и специальности всякие разные. То есть они учатся обрабатывать, учатся снимать, учатся переводить тексты и так далее. Перед ними огромный мир. Мы связаны ведь со всеми континентами, на всех языках. То есть они уже заранее ощущают мир глобальным.
Но у нас время уже подходит к концу, к сожалению. У меня есть... Я приготовил такой вопрос. Ну, мы знаем, что прежде чем начинать какое-то дело, нужно четко понимать, что мы хотим получить в конце. Допустим, собралась какая-то вот эта школа интегральная новых детей, да, вот они сидят.
Виртуальная.
Мы заходим туда, вот первая встреча, и говорим, мы собрались здесь. И дальше зачем? Вот зачем мы вот это...
К детям?
Да.
К детям вы не должны заранее обращаться ни с какими лозунгами, ни с какими планами. Они этого не понимают.
Ага.
Они не понимают. Мы собрались здесь для того, чтобы познакомиться и сделать хорошую компанию, проводить приятное время. Вот у нас, смотрите, есть какие игры, давайте пройдемся по этому нашему зданию. Или это в виртуальной области, проведите их по виртуальной этой плоскости. Вот какие у нас есть игры, общение, что мы будем с вами делать. Смотрите, какие-то фильмы, какие автоматы, запуски, там что-то такое, модели и так далее. Вот куда мы с вами попали. Просто в такой заколдованный парк, я не знаю.
То есть напрягать их, как вот в современной школе, 10 годами, которые их ждут впереди,
нет, не стоит?
Нет,
вообще никаких годов. Они должны пролететь все это. Вообще он не должен чувствовать времени. Он не должен чувствовать времени. Он приходит для того, чтобы ему это интересно. Общаться, ему интересно изучать. Ведь они изучают мир, у них есть инстинкт, а мы их подавляем. Мы этот инстинкт в них подавляем. Мы засовываем их в такие рамки, что им мир не мил. Почему они не хотят нас слушать? Они хотят так воспринять мир, так его раскрыть, все, а мы им в это время выливаем на них ушат холодной воды. Мы не даем им то, что они хотят. Надо дать им то, к чему они стремятся. Они с вами будут все время. Ни в коем случае не показывать. Вот у нас по плану с вами сегодня изучить то-то, то-то. Ну, конечно, придут.
Ну, нас с вами вот эти передачи видели, слушали, смотрели тысячи людей. Вот в этом цикле, это последняя наша с вами встреча, вы могли бы дать какое-нибудь вот, ну что ли, напутствие, рекомендацию, как-то поддержать людей, которые вот решили заняться этим делом и которых это вдохновило?
Давайте просто вместе будем работать. Это невозможно отдельно. Есть очень много наработок, примеров, уже созданных методических пособий, отработанных на практике и не совсем отработанных на практике. Давайте постепенно совместно вводить, каждый на своем месте, где он только может, даже в отдельной семье, эту методику глобального интегрального образования, которая, в принципе, построена на древних заповедях «Возлюби ближнего, как себя». Ничего здесь нет, чего-то устрашающего, мистического. Взаимодействие человека с обществом и взаимодействие правильно его с самим собой. Это то, о чем мы говорим. Поэтому, если мы с любовью отнесемся к нашим детям на самом деле и будем думать о том, что же хорошо для них, глядя на их отчаянное вообще положение, состояние сегодня, когда они рождаются, появляются в нашем мире, и мы им можем дать, но что им можем дать? Мы можем только дать им образование, пищу, но не воспитание. Мы не можем дать им социальных никаких правильных условий. Мы не можем дать им то, в чем они действительно нуждаются. Человек из-за этого попадает сегодня в наркотики, в депрессии, хотя у него все в жизни есть, потому что вокруг него неправильно оформлен мир. И он не знает, как с ним тоже правильно взаимодействовать. Нам надо только вот это организовать вокруг наших детей. Мы увидим их счастливыми, и это будет наше счастье. Все зависит от нас.
Огромное спасибо вам за вот эту абсолютно уникальную информацию. И я очень надеюсь, что нам удастся построить чтобы дети смогли жить уже вот в этих условиях, потому что если судить о том, как это может все выглядеть, это будет прекрасно просто. А когда прекрасно, я не знаю, вот когда прекрасно и хорошо чувствуют мои дети, я тоже себя прекрасно чувствую.
Это все, конечно.
Огромное вам спасибо. До свидания.